Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, февраль, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Евро 86.05, доллар 75.33, нефть Brent 92.45 и пара биткоин-доллар 44 368 долларов 68 центов за один биткоин. Вроде как ноль в Москве градусов, обратите на это внимание, ну и облачно. Вообще обещали какую-то оттепель, якобы там что-то такое. В общем, температура будет теплее, чем положено в это время на там 7-8 градусов. Что-то такое я примерно читал накануне. Всех еще раз приветствую. Плывем, пишет деревенский парень. Добрейший Алексей, как повесточка today? Повесточка. Ну, повесточка, как бы вам сказать, такая как бы немножечко как бы предвоенная, как всегда, да? У нас вот есть Макрон, который приезжал к нам в Россию, и у нас есть наш президент, который его встречал здесь у нас в России, и есть итог этой встречи в виде выступлений нашего президента, и можно прямо, знаете, одно за другим послушать, одно за другим показать, и сразу же, чтобы мы по этому поводу с вами начали говорить, как мне кажется, мы сможем. Да? Ну, давайте с чего-нибудь начнем. В общем-то, что наш президент сказал после переговоров с Макроном? Много часов шли эти переговоры. Я так вот запомнил, что 6, может быть, даже уже и больше, чем 6, они шли. Ну, потому что уже было просто невозможно это все вот так долго ждать. А представляете, они еще и переговоры вели все это время. Ну, давайте посмотрим, президент что говорит.
Россию по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что
еще
НАТО мирная и сугубо оборонительная организация, сугубо оборонительный союз. В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте убедились граждане многих государств, я имею в виду Ирак, Ливия, Афганистан, ну и, собственно говоря, соответствующая военная крупномасштабная операция в отношении Белграда. Без санкций Совета Безопасности ООН. Это, конечно, мероприятие, далекое от того, что могла бы осуществлять мирная организация.
Давайте сразу по поводу Порошенко. То ли шутка, то ли не шутка, даже не знаю. Порошенко и Янукович. Значит, по их поводу высказался президент наш. Сейчас сами оцените, насколько это смешно. Будем обсуждать открытое письмо ООС, пишет Ренат. Ренат, вам придется сначала объяснить, о чем речь, а потом будем обсуждать. Что за история с Яшиным, пишет Сан. Яшин? Подождите, Яшин. Кто это? Наверное... А, я понял, это, наверное, вот этот парень, который оппозиционер, он решил критиковать в своем блоге Рамзана Кадырова и критиковать его так вот на «ты», и все теперь оппозиционеры беспокоятся о жизни Яшина, как я понимаю, и считают его самым смелым человеком на земле. Но я так понимаю, что, скорее всего, его никто трогать не будет, потому что он никому не нужен. Ну, а может быть, я ошибаюсь. Но, тем не менее, все сейчас в оппозиционной тусовке считают, что это самый смелый человек на земле. Вот просто знаете, это что-то типа Сахарова сейчас в данный момент, как я понял. Ну, может быть, я ошибаюсь. Продолжаем по поводу выступления нашего президента после, значит, переговоров с Макроном, Порошенко, Янукович, сравнение, параллели. Смотрим.
В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Вот. Но Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, вопросу урегулирования на Донбассе. Я считаю, что наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России.
Наверное, все-таки в большей степени шутка, но, а может и не шутка, может быть, это тонкий намек. Для некоторых украинских политиков вариант, потому что я бы, кстати, не о Порошенко говорил, а о Зеленском, потому что между войной и невозможностью куда-либо бежать сложно выбирать, а тут говорят, в принципе, чисто гипотетически, если что, можно и к нам. Ну, где-нибудь рядом с Януковичем будете жить. То есть гарантия жизни дается. Очень неплохо. Дальше поехали по поводу того... Ну, Путин уже высказывался на эту тему. Теперь он, видимо, решил прямо Макрону в лицо это сказать относительно проблем, которые он видит, если вдруг Украина станет частью НАТО, да? Украина сейчас не часть НАТО. Смотрим.
В финальных документах Украины прописано, что а. Россия противник, и б. Возможно, возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина член НАТО. Пятая статья не отменена. Наоборот, господин Байден, президент Соединенных Штатов, недавно сказал, что пятая статья – это значит, абсолютно императив. И будет исполнен. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз, нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет.
Как вам такое? А дальше, по поводу гарантий безопасности. Тоже интересная, значит, история. Давно уже идет... А что от нас требует гарантии безопасности? Ну, а мы, соответственно, затребовали свои гарантии безопасности. И как так получилось, что мы этих гарантий до сих пор не получили? Давайте посмотрим.
Говорят о гарантиях безопасности с нашей стороны. А кто нам предоставит гарантии безопасности? Уже дважды украинские власти пытались решить вопрос Донбасса вооруженным путем. После очередного провала... Возникли Минские соглашения, подкрепленные резолюцией Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку? Что нам думать по этому вопросу? Ведь дважды уже пытались. И кто гарантирует от третьей?
Ну вот, пожалуйста, вот что это такое? Кто нам гарантирует? Ну, ответ, наверное, понятный – никто. Путин о Зеленских и Минских соглашениях – это, наверное, самая яркая фраза, которую сейчас все... Все новостники, вообще, кто как-то вот приобщен к этой теме и любит обсудить, все сейчас цитируют, потому что это было фольклорно до определенной степени. Давайте посмотрим сразу, да? Как будет готово, скажите. Так, мне объяснили, наконец-то, что такое ООС, это Общероссийское офицерское собрание. Так, генерал Ивашов и Общероссийское офицерское собрание выступили против войны России с Украиной. Понятно, ну, ясно. Ивашов, значит. А что можно сказать по этому поводу? Все-таки экс-военные и современные военные – это разное. Вот экс – это экс, а современные – это современные. Ну, ладно, можно потом отдельно еще разбираться в этих вопросах. А Зеленский и Минские соглашения. Самая, наверное, яркая такая фраза по итогам переговоров с Макроном от нашего президента. Яркая с точки зрения слова. Пожалуйста.
Президенту действующему он недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Но нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять. По-другому не получится.
Ну и все. Ну и на этом мы завершим, в принципе, отчет по переговорам с Макроном. Вот нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте говорить, давайте как бы сами тоже чего-то Что это, придумывать, что ли, на ходу? Или что? Или у нас есть какие-то мысли по этому поводу? Какие у нас ощущения? Пропало ли ощущение грядущего конфликта какого-то? Не пропало у нас ощущение грядущего конфликта. Выберемся мы из этой ситуации? Не выберемся. Зачем приезжал Макрон? Получил ли Макрон то, что хотел? А чего хотели мы? Недавно Байдена спросили, чего хочет Путин? Вот. А Байден ответил, то, чего он не может себе позволить. Или как то, чего он не получит. Как-то так вот ответил Байден. Ну, не знаю, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ой, доброе утро, Алексей.
Да,
ну, Макрон тот еще фрукт. Даже на предвыборной кампании там должна была стать Ли Пен, но поставили этого недорослика 44-летнего. За время его правления всю Францию разнесли и долбят каждый день. Жилетки какие-то, еще что-то там. Ну, короче... А что касается канцлеров там, Германии, да, он же, прежде чем стать канцлером, согласно документу 1946 года, он должен зайти к американскому президенту с банкой вазелина.
О, боже. И
все,
это и яркий это... образ, но, может быть, не эфирный слегка, но...
Ну, вы поняли, да. Ну, как бы, они сами друг другу не принадлежат. Ну, что тут? Тут хозяин есть, сейчас он Байден. Все. Как бы так, как он
хозяин, хозяин Байден, как говорится в народе. Спасибо, я понял. То есть мы считаем, что Макрон вообще ноль без палочки. Но некоторые считают, что это не так. И Макрон как раз хочет немножечко взять себе побольше самостоятельности. В том числе именно вот в Европе, да, кое-что решать он хочет. Говорят, что он поедет после этого в Киев, после разговора с нашим президентом. Более того, наш президент сказал, что после разговора в Киеве они условились с Макроном как-то обменяться информацией, что там как-то. Что там, как там думает Киев? Что за статуя стояла за спиной на фото, где они с Макроном за столом сидят? Rainbow Blue говорит, не рассматривал статую. Хозяин барин Байден. Нет, просто хозяин Байден, надо говорить, и все, Нурик. Что тут придумывать? Этой фразой все сказано, пишет Юрий Воробей. Пора покупать домик в деревне за Уралом в глухой тайге, говорит мелкий. Не таких к стенке ставили. Берия маршалом СССР был, а Тухачевский, Кир и Ко молчу. Пишет сельский житель. Вы про Ивашова, что ли? Да, ну, правда, там уже есть разбор, дал, вот нам пишут Шари по поводу вот этого общероссийского офицерского собрания. Я не буду заострять свое внимание излишне. Просто скажу, что сейчас наша армия гораздо сильнее и флот, чем были 20 лет назад, например, да? Вот. А как вы понимаете, многие из тех генералов, которые сейчас что-то говорят относительно войны и не войны, они вот, собственно говоря, обрели свою славу. Где-то в те годы, когда наша армия представляла собой самое плачевное зрелище. Ну, некоторые раньше воевали тоже. Это надо все смотреть. Воевали, в кавычках. Вот, надо все смотреть, в этом надо разбираться отдельно. В целом могу сказать так. Если вас интересует информация по тому, кто где будет воевать или не будет воевать, в этом смысле лучше обращаться, как мне кажется, к Министерству обороны современному. Вот, но можно, конечно, обращаться и к... Не к Министерству обороны, но тогда, скорее всего, ваша информация, которую вы получаете на руки, будет далекой от действительности. Ну вот, к сожалению, это так, к сожалению, для многих тех, кто сегодня уже не имеет доступ к оперативной информации, да, армейской, и не получит уже никогда этого доступа. А желание высказаться, желание привлечь к себе внимание, желание иметь некий общественный вес все еще присутствует в этих людях. Этот Александр Первый, который Наполеона победил, пишет Эдуард Макрон. Макрон как раз ноль с палочкой, в хорошем смысле, пишет Эдмон. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да, алло.
Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Ну, конечно, я поддерживаю союз офицеров, и генерал-полковник Ивашов, это очень уважаемый и авторитетный человек.
А мы это не так то, чтобы выступали... обсуждаем сейчас.
Генерал Трошев, Рохлин, все выступали против войны в Чечне, а банда Ельцина... с Грачевым, предателем, ввели войска туда, специально развязали войну. Не какие-то не сепаратисты. Как может быть Дудаев, герой Советского Союза, генерал советский, развязать сепаратистскую войну?
Я передам ваш телефон, давайте в органы сразу, вы будете там доказывать, что Дудаев не сепаратист. Ну, правда, ну, такой вот вы человек. Я понимаю, что мы можем все списывать на вашу, ну, невменяемость. Но звонить на радио вот так вот со своего номера и говорить, что Дудаев не сепаратист, ну, это надо быть семи пядей во лбу, либо, ну, уже совершенно ничем с собой не дорожить, как бы, да. Давайте я вас спасу, поскольку я человек, ну, как бы... хороший на самом деле, да? Спасу вас, потому что понимаю, что вряд ли вы системно пытаетесь что-то разрушить или создать. Скорее всего, вам просто не хватает головы понять немножко, что можно, что нельзя в рамках законодательства Российской Федерации. Вот вы сейчас несколько законов нарушили сходу своим звонком. Мне вас беспричинно и бесконечно жаль, поэтому я вас спасаю изо всех сил, но если ко мне обратятся, то мне уже деваться будет некуда, понимаете? Я прошу все остальные надзорные органы отнестись к этому заявлению нашего слушателя как к заявлению слушателя, который не понимает, что говорит. Вот понимаете, да? Давайте спасем его все вместе. Не звоните мне, потому что вы, я вас знаю, вы наш один из постоянных звонящих. Я больше никогда не буду сбирать от вас звонки. Если я услышу ваш голос еще раз в эфире, я просто буду выключать сразу по одной простой причине. Мне очень вас жаль. Я хочу, чтобы вы не были в тюрьме, я хочу, чтобы вы были на свободе, даже такой глупой. Понимаете, да? Не надо, не звоните больше, я буду сбрасывать сразу. Ну, вы уже дошли до того, что вы решили, значит, террористов уже приравнивать к, там, борцам за свободу. Вы с ума сошли. Ни в коем случае нельзя такое говорить в эфире, это очень опасно для вас, не для меня. Мне все равно, что вас посадят. Вообще плевать. Вы можете вместе с блогером Хованским сидеть в тюрьме сколько хотите. Там, это ваше дело, не мое. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Пожалуйста, еще звонки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Игорь.
Да, пожалуйста, Игорь. Да.
Спасибо большое сначала за вашу доброту.
Спасибо.
Один раз тебе меня спасли.
Спасибо большое. И вам за оцененные труды. Говорите, пожалуйста, да.
Да, да. Ну что, мне страшно, если честно.
Страшно? Почему?
От всех этих высказываний. Высказывания жесткие и с одной стороны, и с другой стороны.
Угу.
Поэтому не знаю.
Ну вот смотрите, когда... Вот самое главное, до Олимпиады было ощущение, что сейчас вот прям завтра и что-то, да?
Потом вдруг... У меня не было такого ощущения.
А, у вас не было? У меня
нет,
было.
Нет, абсолютно. У меня было ощущение, что кошмарят Россию только из-за того, чтобы опять немножко дестабилизировать экономическую вот эту вот ситуацию, чтобы опять народ был недовольный. Чтобы все говорили, ох уж это правительство, опять доллар за 90, вот это все.
Угу.
Вот. И все мои друзья, как-то мы не грузчики, тоже работаем, кто-то в банке, кто-то недвижимостью. Все мои друзья практически этим же мнением тоже делились, что все это сделано чисто ради экономики.
Экономики?
Ну да, вот. Ну, чтобы снизить уровень экономики у нас. Чтобы рубль дестабилизировать, чтобы
смотрите,
народ был недоволен.
Смотрите, какой рубль, сволочь какая, этот рубль. 75-29 на данный момент. Скотина. Его в окно он в дверь. Его в дверь он в окно.
Ну, был бы он 35, было бы лучше.
Не, ну 35 он не будет, это уже понятно. Это мы уже, что уж. Это мы уже губу свою давно закатали уже относительно 35.
Да,
или
да.
Нет? Или еще бывает вечерами, когда листаете автомобили себе, выбираете новые. Иногда, а раньше помнится, да? 458-я Италия.
Раньше можно было бы Вольво за 750 купить.
Вольво, понимаете, Вольво. Я другое смотрю. Я вот, знаете, есть такая Феррари, по-моему, 458-я Италия. Но И я вот такой ее смотрю, а она такая, типа, даже старая, подержанная, 20 миллионов. Даже 20.
Нет, я такие не смотрю.
А, нет, ну почему, смотреть-то можно, это же бесплатно.
Да нет, даже не смотрю, серьезно.
Даже не смотрите?
Ну, конечно.
Не хватает силы воли, я понял.
Да, на автору появляются машины, которые стоят как две двушки в Москве.
Да, и такое бывает. Но это в основном Rolls-Royce, конечно, по поводу двушек, потому что двушки тоже сейчас выросли в цене. Я понял вас, спасибо. Ну, а, короче говоря, смотрю я на эти Ferrari. А потом у меня есть товарищ мой, который тоже всегда смотрит. Вот он изучает все автомобили, он знает цены на все автомобили в Москве и в России в целом, потому что он все время сидит и смотрит вот соответствующие сайты. И он мне такой: а раньше, мол, Италия была за 7-8. Я говорю, когда? Он говорит, до 14. Я говорю, да ладно. Он говорит, да. Я говорю, эх, потом начинаем вспоминать до 14-го, понимаем, что до 14-го денег у нас не было, никаких вообще, и поняли, пришли к выводу, что мы слишком поздно разбогатели, вот, все. Я говорю, получается, мы слишком поздно разбогатели, он говорит, ну да. Надо было раньше богатеть. Вот и вот, вот так вот оно, вот, друзья, вот, понимаете? Потому что в 14-м у меня вот на копейку было, я копейку и купил. Вот так вот, все. Так-то мы не грузчики, мы спекулянты так-то, пишет сельский житель. Никто не запретит мечтать доллар по 35, пишет шаман. Не, ну запретить мечтать это было бы слишком, шаман. Но мы-то сейчас говорим по ответам Макрону в результате того, что Макрон приехал. Есть такое ощущение, что наш президент не то чтобы очень сильно хотел как-то что-то приятное сказать Макрону. Есть такое ощущение, что наш президент хотел и доложил все то, что он говорил до этого. Ну, в общем, соблюдайте Минские соглашения, если возьмете в НАТО, то, значит, будете воевать с Россией, потому что в доктринальных документах Украины прописано, что Крым — это Украина, и они будут его отвоевывать в том числе. Ну, ля-ля-ля-ля, вот это все. Он просто повторил. Вопрос, конечно, возникает, о чем можно было говорить 6 часов, но, видимо, это Макрон такой упертый человек. Может быть, он слишком рьяный, молодой, и вот ему хочется еще раз, и еще раз, и еще раз услышать все то, что он слышал до этого. Мы не знаем, мы не знаем. Все-таки это первые лица государства, мы не первые лица государства. Как они разговаривают, как они докладывают свои тревоги друг другу, мы не в курсе. Но у меня есть ощущение, что Макрон просто пытался ходить кругами. Ну, это лишь ощущение. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Хотел бы сказать, да. Немного, да, страшно. Я служил в армии, не так давно служил в армии.
Да.
На флоте я видел, в каком состоянии. В принципе, наши воины, так будем говорить, они идейные, но так будем говорить, побольше. Я хотел бы у вас спросить, как вы считаете, насколько важна вот в таком вот конфликте, не дай бог, если он произойдет, важна экономическая сила страны. Ну, ни для кого не секрет, что НАТО и Америка, вы со мной, надеюсь, согласитесь, экономически посильнее, чем наша страна.
Вы знаете, президент на выступлении вот этом последнем даже, как бы, я так понял, намекнул, что не только экономически они посильнее, они и в военном смысле вроде как посильнее. Но это же ничего не значит, потому что мы ядерная держава, и если что, погибнут все. Вот как бы такой намек был, звучал. Примерно слово в слово я практически повторяю.
Ваши слова, вы как-то говорили, что нужно быть самым отмороженным человеком, чтобы в нынешних реалиях говорить о ядерном ударе. Ну, что это, ну, в принципе, априори невозможно.
Невозможно.
Да, тогда о какой войне мы говорим?
Ну, если нас будут истреблять, нет, то у нас всегда есть шанс положить конец всему.
Всему.
Ну да, к сожалению, для всех.
Спасибо.
Нет, а на вопрос на ваш я так и не ответил. Вы не обратили внимания?
Слушай.
А, я его забыл теперь уже.
Насколько важна?
А, экономическая составляющая? Неимоверно, всегда важна. Всегда важна, всегда важна. Поэтому, если что-то и должно быть... Да, спасибо большое. Потому что, если, условно говоря, если что-то и должно быть, оно должно быть молниеносным всегда. Все, что затяжное, оно вытягивает все соки из тебя. Всегда. Вот, ну вот, и просто все это знают, поэтому обычно пытаются втянуть те государства, которые им не нравятся, так скажем, вражеские государства, в затяжные непонятные конфликты, непонятно где, непонятно с чем. Желательно внутренние конфликты. Ну, знаете, вот эти все гражданские войны, где можно спонсировать одну сторону, потом можно спонсировать другую сторону, все время балансировать, не давать ни одной, ни другой стороне победить, превращая тем самым любое государство в помойку, которая просто состоит из рухляди, в которой жить невозможно, и каких-то вооруженных людей, которые бегают и друг друга убивают десятилетиями подряд. То есть в этом есть определенный смысл. Войны на чужой территории, когда ты на этой территории, балансируя и вооружая всех подряд как угодно через разные источники, добиваешься того, что страна превращается просто в нечто неподходящее для жизни, в территорию войны. Ну, и все понимают, что это сделать довольно легко. Вот именно так, да, вкидывать туда, в котел вот в этот горящий. И всех... не хотят попасть в ту ситуацию, при которой они станут той страной, где вот так будут себя вести и другие государства. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Сейчас 8:30, новости. 8.35, ну уже 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну я вот все изучаю, что написал Ивашов, если честно. Большое достаточно письмо, что-нибудь, не знаю, почитать что ли вам? Давайте почитаю. Обращение, значит, Ивашова. Ну, это вот как раз о общество, общероссийское офицерское собрание некое. Честно говоря, не очень погружен в их деятельность. Возглавляет Ивашов, он и пишет. Сегодня человечество живет в ожидании войны, а война – это неизбежные человеческие жертвы, разрушение, страдания больших масс людей, уничтожение привычного образа жизни, нарушение системы жизнедеятельности государств и народов. Большая война – это огромная трагедия, чье-то тяжелое преступление. Так случилось, что в центре этой грозящей катастрофы оказалась Россия, и, пожалуй, это впервые в ее истории. Ну, давайте все-таки говорить о том, что Украина оказалась в центре. Ну, ладно. Ранее Россия, СССР вела вынужденные, в скобках, справедливые войны, и, как правило, иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой. Справедливые и несправедливые. То есть, ну хорошо, значит, все войны, которые вела Россия и СССР, они были справедливые и вынужденные. А мы сейчас стоим на пороге несправедливой и невынужденной войны. Понятно. А что сегодня угрожает существованию самой России? Есть ли такие угрозы? Значит, задается вопросом Ивашов. Можно утверждать, что действительно угрозы налицо. Страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темп вымирания населения бьют мировые рекорды, и деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушение одного из элементов может привести к обрушению всей системы. Ну, значит, он говорит о том, что у нас плохо с демографией, поэтому мы... Вот что нам угрожает. Значит, демография больше всего нам угрожает. Ну, то, что плохо с демографией практически во всех развитых странах, это Ивашов решил утаить. Ладно. И это, на наш взгляд, главная угроза Российской Федерации. Понятно. То есть мы просто не рожаем. Вот имеет в виду Ивашов. Но это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества. Ее причины, ее формирование внутреннее. Нежизнеспособность модели государства, полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая страна долго не живет. Ну, как сказать, в таком состоянии Европа и США живут очень долго и еще и процветают. Как раз-таки организованное, профессиональное, жизнеспособное советское общество проиграло неорганизованному, недееспособному, пассивному и неорганизованному обществу Соединенных Штатов Америки в холодной войне. Но это господин Ивашов тоже не учитывает. Ладно. Что касается внешних угроз, они, безусловно, присутствуют. То есть самая главная угроза, что мы не рожаем. Но есть еще и внешние угрозы все-таки. Но по нашей экспертной оценке, ну, то есть, видимо, вот этой организации, они не являются в данный момент критическими, непосредственно угрожающими существованию российской государственности и ее жизненно важным интересам. Ну, так министр обороны и говорил нас, что нас завоевать снаружи не получится, нас будут завоевывать изнутри, в том числе идеологически. А вот господин Ивашов уже идеологически сломлен, я это вижу. Ну, смотрим дальше. Сохраняется в целом стратегическая стабильность, ядерное оружие находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающие активности не проявляют. Группировки сил НАТО не наращиваются. Где? Если нам намекнули, что на наши границы прямо сейчас перебрасывают те самые группировки, и если по несколько десятков тонн оружия чуть ли не каждый день поставляют в Киев, ну, пусть будет так, не наращиваются группировки НАТО, по мнению, значит, Ивашова. Почему нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит прежде всего искусственный и корыстный характер для нескольких... А поэтому нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит прежде всего искусственный и корыстный характер для неких внутренних сил, России в том числе. В результате развала СССР, в котором решающее участие приняла Россия, в скобках Ельцин, Украина стала независимым государством, членом ООН и в соответствии с статьей 51 Устава ООН имеет право на индивидуальную и коллективную оборону. Ну, то есть, в принципе, Ивашов уже отдает Украину в НАТО, потому что есть статья 51 Устава ООН. Он не против, как я понял. Ну, ладно. Руководство России до сих пор не признало результаты референдума о независимости ДНР и ЛНР, при этом на официальном уровне не раз, в том числе в ходе Минского переговорного процесса, подчеркивало принадлежность их территории и населения к Украине. Да, потому что мы говорим о том, что должен соблюдаться Минский формат, Потому что минский формат, на наш взгляд, как я понимаю, да, нашего государства современного, это единственный вариант мирного разрешения ситуации на Украине. Как раз-таки этот вариант предполагает отсутствие войны. А как раз господин Ивашов говорит, что есть некоторые силы, заинтересованные в войне. Ну так если вы заинтересованы, точнее, если есть некоторые силы, заинтересованные в войне, а вы, господин Ивашов, получается, выступаете против Минских соглашений, получается, что эти силы, это и вы и есть. Ну, как бы, ладно. Некое противоречие, как мне кажется, идеологическое существует в этом высказывании, но пускай будет так. Также не раз говорилось на высоком уровне о стремлении поддерживать нормальные отношения с Киевом, не выделяя в особые отношения с ДНР и ЛНР. Да, это все в рамках Минских соглашений и подписанных документов. Может быть, кто-то не обратил внимания просто. Вопрос о творимом со стороны Киева геноциде в юго-восточных областях не поднимался ни в ООН, ни в ОБСЕ. Здесь не могу сказать, честно говоря, вот этот момент не отслеживал. Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти. Привлекательность... российской модели государства, система власти надо было продемонстрировать для современной Украины, пишет Ивашов. Как? Через те три канала, которые заблокированы, через запрещенные политические организации, через людей, которые вынуждены были убежать с Украины, спасая себя, как мы должны продемонстрировать преимущество своей модели государства и системы власти? Да и чем наша модель государства и система власти отличается от любой другой такой же капиталистической демократической модели власти? Или Ивашов намекает на Советский Союз? Что мы должны были превратиться в Советский Союз и показать, что социализм лучше, чем капитализм. Так социализм уже проиграл капитализму, мы с этого начали. Ну ладно. Но в России таковой не стало ее... да, вот... Таковой не стала Россия. Ее модель развития и внешнеполитический механизм международного сотрудничества отталкивает практически всех соседей и не только. Ну, немножечко отстал здесь от времени господин Ивашов, как мне кажется, потому что как будто бы он не учитывает ни последний опыт Казахстана, ни Белоруссии. Ну, ладно. Обретение России, Крыма и Севастополя и непризнание их российскими со стороны международного сообщества, в скобках, а значит, подавляющее число государств мира по-прежнему считают их принадлежностью к Украине, в закрытой скобке, убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики и непривлекательность внутренней. Есть такое ощущение, господин Ивашов, не в курсе того, как становился Советский Союз и что его не сразу признали. И когда Советский Союз не сразу признали, это что, убедительно показывало, что Советский Союз несостоятелен, как внешнеполитический игрок и непривлекателен внутренне? Или на все требуется время? Ну ладно. Попытки через ультиматум и угрозы – это наши вопросы по гарантиям безопасности, которые мы поставили, Ивашов называет ультиматум и угрозы. Применение силы заставить полюбить в кавычках России и ее руководство бессмысленнее и крайне опасно. Понятно. Применение военной силы против Украины, во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства, во-вторых, навсегда сделает русских украинцев смертельными врагами. Ну, вот по поводу второго пункта согласен, по поводу первого пункта тоже в какой-то мере согласен, есть только один момент. Вот эти фразы про применение военной силы против Украины, они как раз-таки не нами применяются, а в основном политиками зарубежными. В этом смысле хочется задаться вопросом, и я им задаюсь. На кого работает Ивашов? Точно на наших, может, на Белый дом? В-третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи, десятки тысяч погибших молодых здоровых ребят, что, безусловно, скажется на будущей демографической ситуации в наших умирающих странах. Он как бы нам зацикливает на нашу главную проблему, проблему демографии. Здесь я согласен, война – это очень плохо, и всегда умирают молодые на войне. Есть такая строчка у Цуэ, да? «Война – дело молодых, лекарство против морщин». На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, согласен, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО, согласен, а государства-члены Альянса обязаны будут объявить России войну. Вот это чепуха. Члены Альянса НАТО уже сказали, что они воевать не будут. Красноречиво высказались хорваты, американцы, да кто только не высказался уже. Поэтому вот это конкретно, как мне видится, чепуха. Ну, может быть, по-другому это видится и вошел. Президент Турецкой Республики Эрдоган четко заявил, на чьей стороне будет воевать Турция, и можно предполагать, что к двум полевым армиям и флоту Турции будет приказано освобождать, в кавычках, Крым и Севастополь, и, возможно, вторгаться на Кавказ. Ощущение такое, что Ивашов выступает на украинском телевидении. То есть Реджеп Тайип Эрдоган рванет воевать с Россией. Вы, наверное, не в курсе там вместе в своем, как это называется, объединении офицеров по поводу экономической ситуации в Турции. Да, вы не знаете, что с лирой происходило недавно. Ну ладно, забыли, не будем. Видимо, просто нравится некоторым отставным офицерам российским восхищаться Эрдоганом. Пусть восхищаются. Кроме того, Россия неоднозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной... Однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества и, вероятно, будет лишена статуса независимого государства. А что до сих пор этого не сделали тогда? Не понимать таковых последствий президенты правительства, Министерства обороны не могут, не настолько они глупы. Понятно, один умный у нас господин Ивашов, а все остальные глупые очень, да. Но не настолько же глупые, да. Вот. Прочитают его статью и сразу станут умные. Возникает вопрос, а каковы истинные цели провоцирования напряженности на грани войны и возможного развязывания широкомасштабных войн? Здесь очень интересно, каковы истинные цели. А что таковые будут говорить численности боевой состав формируемой стороной группы? Не менее чем пост... 100 тысяч военных с каждой стороны. Россия, оголяя восточные рубежи, перебрасывает соединения к границам Украины. Ага, мы оголяем восточные рубежи. Значит, с востока на нас нападут, правильно? По нашему мнению, руководство страны, понимая, что вывести страну из системного кризиса оно не способно, а это может привести к восстанию народа и смене власти в стране при поддержке олигархата, коррумпированного чиновничества, прикормленных СМИ и силовиков... Потрясающе. Решила активизировать политическую линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны. Я никак не могу это комментировать, потому что я не понимаю, как из первого выходит второе, из второго третье. То есть это просто вот... Мы все умрем. Можно было вот так вот коротко здесь написать. Мы все умрем. Нам грозит смерть. И война является тем средством, которое решит эту задачу. А, вот объяснение. С целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства, другого объяснения мы предложить не можем. Антинациональная власть, то есть все-таки он не советский, да, в этом смысле идеолог, он национальный идеолог. Я понял. От президента России мы, офицеры России, требуем... отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой Россия окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создавать условия для реализации на практике статьи 3 Конституции России и уйти в отставку. А? Понятно. Кстати, роль Китая никак не обозначена в этом потрясающем документе. Обращаемся к всем военнослужащим с запасом и в отставке гражданам России с рекомендацией проявить бдительность, организованность, поддержать требования Совета Общероссийского офицерского собрания, активно выступать против пропаганды и развязывания войны, не допустить внутреннего гражданского конфликта с применением военной силы. Председатель Общественного офицерского собрания, генерал-полковник Ивашов. Ну, что сказать, господин генерал-полковник Ивашов. Был один такой военнослужащий когда-то, фамилия его была Власов, вот. Он был советским военачальником, достаточно высоким, и одним из любимцев Иосифа Виссарионовича Сталина. Но в какой-то момент его судьба повернулась совсем иным образом. И стал он человеком, каким стал, так скажем. Больше я дополнительно здесь ничего не буду говорить. Если вдруг кто не в курсе, кто такой Леонид Григорьевич Ивашов. В основном его биография военная связана с конфликтом в Косово. Ну, в смысле, в Югославии. Так, если что. И вот биография его в Косово. С осени 96 года в рамках своих должностных обязанностей Ивашов оказался глубоко вовлечен в ситуацию в Косове. Он был хорошо осведомлен о положении дел, сложившемся в крае, постоянно общался с высокопоставленными военными и официальными лицами различных стран, в том числе и стран НАТО. Неоднократно встречался с президентом СРЮ Слободаном Милошевичем, приезжая в Югославию в составе делегации министров обороны и иностранных дел, возглавляя военную делегацию, участвовал в международных конференциях. Сотрудники его управления работали в миссии ОБСЕ по наблюдению в Косове. В 1998 году для анализа ситуации вокруг Косово в Главном управлении, возглавляемом генералом Машом, был создан специальный аналитический центр. Работа его представителей в российском посольстве в Белграде активизировалась, шел сбор информации из различных источников для того, чтобы иметь возможность сделать объективные выводы о настроениях и планах всех увлеченных сторон. Хочется спросить, как сохранили вообще Югославию? Спасли? И можно ли опираться на ваш опыт в этом смысле? Но, тем не менее, в соответствии с Приштинской операцией, господин Машов имеет к ней непосредственное отношение и... Тем не менее, да? В соответствии с заранее выработанной тактикой в серии переговоров с представителями США, российские военные потребовали выделения отдельного сектора, чему американская сторона категорически воспротивилась. Помните такое? В должности начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России Ивашов активно выступал против военного решения политических проблем из-за усиления роли ООН. 9-10 июля 1999 года состоялись переговоры с генералами... Фольксенгом и Кейси в Москве. Ивашов приступил к переговорам, исходя из заранее согласованных позиций в соответствии с резолюцией 1244 о военном присутствии стран-членов ООН и международной организации в Косове, которая давала России и США равные права. Генерал Фольксенг заявил, что американская сторона считает ранее согласованные позиции не имеющими силы. Он продемонстрировал документ, согласованный в Пентагоне, где на карте уже были поделены все секторы, и предложил российским военным присутствие в американском секторе одним-двумя батальонами. Ивашов категорически отказался, вот правильно, рассматривать этот документ после того, как во втором раунде переговоров американская сторона не предложила никакого иного варианта решения вопроса. Ивашов, прекратив переговоры как бесполезные, заявил, что Россия будет действовать строго в рамках резолюции 1244, имея в виду равноправие сторон. Журналистам он заявил: мы первые не войдем, но последними не будем. После этого в МИДе с участием первого заместителя иностранных дел Александра Авдеева, представителя Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны вице-адмирала Кузнецова, полковника Бужинского и других, была подготовлена записка президенту Борису Ельцину, в которой предлагалось еще раз попытаться вывести американцев на конструктивные переговоры, а если этого не удастся, предусмотреть одновременный ввод российских подразделений с войсками НАТО, докладывал Ельцину министр обороны маршал Игорь Сергеев. Президент одобрил это решение. Незамедлительно штатный батальон из российской миротворческой бригады, находившийся в Углевике на территории Боснии и Герцеговины, выдвинулся в Косово, никакие правовые нормы при этом нарушены не были, Советом Безопасности ООН были делегированы равные права и России, и НАТО. В марте 2001 года вслед за назначением Сергея Иванова министром обороны Российской Федерации последовали новые назначения на ряд должностей министра России. Ивашова кадровые перестановки вначале не коснулись, но еще 13 июля 2000 года 56 военачальников Минобороны были освобождены от занимаемых должностей указом президента Российской Федерации в связи с его инаугурацией, допущены к исполнению обязанностей. В июне 2021 года Иванов представил Ивашову к увольнению, и он, как исполняющий обязанности, не имея юридического права протестовать свое снятие с должности, был уволен в запас до истечения срока контракта. Точка. Все. Вот. Политические взгляды. Проводимая в современной России политика направлена на разрыв с традиционными для нашей страны ценностями православно-славянской цивилизации и замену их иными цивилизационными моделями, западной или исламской, является губительной для государствообразующих народов России, в первую очередь русского народа, ведет к дальнейшему ослаблению уже обозримой перспективы к уничтожению российской государственности. Вот, мы, оказывается, православные славяне, как цивилизация, в этом смысле все западное и исламское нас губит, считает... Ивашов. Это он так считал в 2004 году. Ну, относительно того, что, в принципе, идея социалистическая, она вообще-то западная, православие – это западная идея как таковая, ну, если что, в определенный момент. Я понимаю, что это церковь восточного обряда, но она все равно западная по сравнению с нами, да? Нам, в общем-то, православие досталось от греков, ну, ладно. ВПК России перестал существовать как система и на сегодняшний день уже не способен серийно производить и обеспечивать армию современной техникой и вооружением, говорил он в 2009 году. Наши оборонные предприятия имеют тенденцию к деградации, это вполне объяснимо, поскольку во всех странах ВПК базируется на общепромышленном развитии государства, к сожалению, современной промышленности в России нет, то и ВПК не может развиваться на современном уровне, страна усилиями власти готовится к сдаче и капитуляции. 2009 год, пораженец Ивашов готовит нас к капитуляции. На всякий случай напомню, что через 9 плюс 9, 18 же, да, в 2018 году мы показали гиперзвук. Ну, это ладно. 13-й год. Кроме того, в Российской империи проживало тогда более половины евреев всего мира, организованных и тотально мобилизованных через различные политические структуры. Тех евреев, кто не желал идти в революцию, всячески преследовали и даже убивали. Высказывался в 2013 году Ивашов. Результаты хорошо известны. В первом советском правительстве из 22 членов 18 были еврейской национальности. В ЦИК 43 еврея из 66 человек. Русские в этой революции были наверху в явном меньшинстве. Иными словами, отстранены от управления своей страной. Если мы проведем из этого времени линию в 45 год, когда Сталин произнес тост в честь русского народа, то есть фактически объявил о том, что теперь власть в стране русская, на многое станет понятнее в отечественной истории 20 века. Или нам станет понятно, товарищ Ивашов, что вы юдофоб, не любите вы евреев и считаете, что в них беды русской революции. Владимир Ульянов Ленин еврей был? Задамся я вопросом. Или, может быть, тот человек, который произносил тост за русский народ, был русским? Нет, и еще раз нет. Ну, в общем, вот такая история. Ельцинский генерал, который все годы после своей отставки рассказывает нам о том, что нам конец, все никак не дождется, что нам наступит конец. И каждое новое наше движение на новом витке порождает в нем стремление рассказать нам о том, что нам конец. Очень интересно и актуально. Спасибо большое. Но в целом настолько пораженческих идей, как в этом письме, я не слышал, наверное, даже от... Да ни от кого. Вот. Спасибо за спасенную Югославию. Еще хочется сказать всем тем, кто ее в кавычках спас. Что-то душновато стало, пишет ПС. Ну, есть такой момент. Любить кого-то мы не обязаны, нужно уважать, пишет Роман. Ну, я всех равномерно уважаю. Вот. Но когда я вижу, что, как бы вам сказать, да как, ну что тут добавить, здесь ничего не добавишь. Кто-то это все написал и всучили ему, пишет Эдмон. Ну, конечно. Очень странный генерал, пишет Ов. Почему странный? Просто вы никогда не обращали внимания и никогда не читали, что он говорит. И все. Ну, вы не знаете, что такое общероссийское офицерское собрание, как и многие, и нет ничего в этом такого плохого. Вы не знаете, кто его возглавляет, вы не знаете, что там говорят, но я почему-то думаю, что если покопаться на их сайте, окажется, что они это пишут годами, одно и то же, везде. Одно и то же. Но только тогда, когда они были у руля нашего Министерства обороны и страны, мы сдавали нашу страну. Каждый день. Каждый день мы проигрывали везде. Мы сдавали наших союзников. Каждый день. Вот и все. Мы теряли. Почему-то, когда они были у руля. Но они почему-то знают, как надо действовать сейчас. Я думаю, что они действовали тогда плохо. И не знали, как действовать правильно. И сейчас не знают. Я думаю, что те люди, которые знают, как действовать, уже действуют. Вот как я думаю. И я думаю, что все те, кто в 90-е годы занимался у нас нашей армией, вообще как бы не должны учить тех, кто занимается сегодня, как ей заниматься. Потому что наша армия в 90-е, спасибо кинохронике разной, журналистской хронике, мы знаем, какая была. Ответ очевидный, никакая она не была, ее не было. Это вообще не армия была. Вот и все, вот и все. А дальше это рассуждение про ВПК, не ВПК, строится, не строится. Ну, берем цитату 2009 года, сравниваем с сегодняшними реалиями. Ну, просто элементарно. Кинжал, знаете же, что такое? Авангард, знаете же, что такое? Да? Из ниоткуда, из пепла Ту-160 достали, знаете же, наверное, слышали, да? Ну... Если хочется сидеть там в каких-то клубах пораженцев, ну, сидите в своем клубе пораженцев. Ну, вот это мы требуем от президента. Ну, очень интересно. Почему вы от своего президента тогдашнего, Бориса Николаевича Ельцина, не требовали чего-то? Когда все разваливалось и превращалось в ничто. Ивашов еще в 19-м году писал совсем иначе. Шарий, кстати, разобрал и сравнил его статьи, пишет Гешефтмахер. Надо посмотреть, я просто не смотрел, что Шарий сказал. Сценарий по данному вопросу уже давно написан, утвержден американской стороной, пишет К9. К9, каждое сообщений из разряда «сценарий, написан американской стороной, оцениваю в кавычках невероятно высоко», потому что есть у меня ощущение, что как у вас, так и у меня, ну, нет доступа к тому, что и где пишет американская сторона. Потому что если бы у нас с вами был доступ к этому, нас бы, наверное, звали Ллойд Остин. И мы, наверное, с вами возглавляли бы Пентагон, как минимум. А может быть, что-нибудь еще бы возглавляли, как вариант. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, февраль, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 85,94, доллар 75,29, нефть Brent 92,81. И пара биткоин-доллар 44 877 долларов 93 цента за один биткоин. А Макрон-то речь держал после встречи, пишет ПС. А нам уже все равно. Тут Байден высказался после встречи с Шольцем. У нас же, вы знаете, да, в кругах политических, политологических большие надежды на Шольца, что он будет проводить пронемецкую политику, а не проамериканскую. Ну вот он съездил к Байдену, и все не так, наверное, как нам бы хотелось это видеть. Давайте посмотрим. Если, ну, перепутал Россию с Германией. Если Россия вторгнется, то есть танки и войска, то есть войска и танки перейдут границу Украины, тогда не будет уже «Северного потока-2». Как вы это сделаете? Конкретно. Я обещаю вам, мы можем это сделать. Спасибо большое за вопрос, говорит Шольц. Ну, короче говоря, мы едины в вопросе, мы разделяем этот вопрос, и мы совместные шаги сразу же предпримем, Германия и США, значит, в случае российского нападения на Украину, шаги в сторону там санкций, как я понял. Вот и все. Примерно. По поводу Шольца. Нравится вам или не нравится? А Бильд в этот момент публикует карту нападения России на Украину. Давайте посмотрим сразу. А Германии газ не нужен, пишет Светлана. Германии очень нужен газ, но Германии также не нужно ссориться с США, насколько я понимаю. Поэтому они хотят и здесь, и там. И сейчас возникли в последнее время вопросы относительно, а насколько хорошо себя ведет Германия. Да? Вот эта карта, Бильд. Карта нападения. Ну и, как всегда, вот эта чепуха. Со стрелочками всякими, да, танками, стрелочками. Как будто бы танковые колонны пойдут захватывать Украину современную. Ну, то есть про десант никто не слышал, не знает. Танки будут наступать. Ну и все такое. Ладно. В общем, будоражит неподготовленного зрителя такие картинки, и поэтому журналисты рисуют их и рисовали, рисуют и будут рисовать бесконечно. Вот все эти стрелочки, пути захвата, танчики какие-то, еще что-то. Просто Шольц так соглашается с Байденом, как будто вообще ничего не решает, пишет Светлана. Ну, в определенном смысле вы должны понимать, что, конечно, существует серьезнейшая зависимость от Соединенных Штатов Америки у Европы современной. Так сложилось, кстати, по итогам Второй мировой войны, как бы это странно ни звучало. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Вот я вас дополнительно наполнил разной информацией. А вы уже сами звоните и свою точку зрения отстаиваете, или наоборот, или я не знаю, что вы будете делать, но, пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я пока напоминаю, что в Москве 4 балла прямо сейчас, евро 86, доллар 75-34. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Да, привет, Денис.
Привет, знаете, Денис.
Я про Ивашова-то. Да это, в принципе, нормальное состояние наших генералов. Оно всегда такое было. Мы же просто...
Наших генералов или наших любых, экс-генералов?
Любых. Ну, какая-то неважно. У любого военного, у любого милицейского генерала, у них, в принципе, профессиональная деформация. И то, что все враги, всех надо убить, посадить.
Так он же наоборот, он же все, сдаемся, потому что мы проиграли. У него же такая позиция.
Я имею в виду, что у них состояние, у них профессиональная деформация проходит по-разному. Но то, что они не в адеквате, как бы военные, профессиональные, в обычной жизни, и трудно политическую жизнь, ну вообще политику с ними обсуждать. Это как бы обычное
состояние. Я понял, о чем вы говорите. Вы говорите, что анализ Ивашова не может быть правильным, потому что он, в принципе, не разбирается в том, что говорит, просто вот говорит
люди,
и говорит.
Представляете, вот люди служили в советской армии, потом в российской. Обычные сленговые понятия, такие как сапог, пиджак. Вот представляете, что такое? Вот он генерал. Вот у него там солдаты работают постоянно на даче, еще там что-то, вот они враги натовские, да это, я учился на кафедре, это волосы дыбом становятся, как если их послушать, вот так вот в обычной жизни. Я, кстати, хотел это сам, я вспоминал, вот он только я читали Ивашова, да. У меня преподаватель, подполковник Ульяшин, очень переживал, что у него руки потротилу чешутся, вот давненько он не взрывал никаких ядреных зарядов, как он говорил.
Да. Я понял. Вот но мне-то показалось, что... Мне-то показалось, спасибо большое. Наоборот, пик карьеры, да, как я понимаю, пик карьеры Ивашова, это 99-й год. Понимаете, о чем речь? Пик карьеры, лучшее время. Это его... Вот вершина карьеры Ивашова, это Приштин, ну, значит, события в Косове, значит. Ну, и итог, самый-самый пик карьеры, это Приштинский бросок. Все. Современные генералы, так, на всякий случай, нашей армии Сирию удержали в своих руках. Ну так, про между прочим, хотелось бы напомнить. Вот. Конечно, все эти интересные жесты из конца 90-х, когда мы там что-то где-то разворачивали, где-то что-то там делали, куда-то совершали какие-то броски, это все замечательно, но ведь Югославии... объективности ради, не существует на данный момент уже, да? Я правильно понимаю? А вот Сирия существует, представляете? Вот вам и эффективность работы нашей, а чьей же еще, армии тогда и сейчас. Вот два варианта с разлетом, ну, больше, чем там, да, сколько лет-то, господи? Ну да, больше, чем в 10 лет, больше. Ну, не могли в Югославии ничего сделать вообще, все. Могли только, когда американцы нам сказали, о, слушайте, даже не будет вашей зоны под ваших миротворцев вообще, вы давайте в нашей, в американской зоне просто два батальона поставить, да и ладно, ну и хватит. Мы сказали, нет, у нас будет своя зона. Вот, и через ООН добились того, что у нас была своя зона миротворцев. Ну и чё? Вот у нас была своя зона миротворцев. И что? Что теперь? Ну, вот просто. Итог-то какой? Где Югославия-то? Ее нет. А так вот, ах, в соответствии с резолюцией 1234, если я не ошибаюсь вот по памяти, да? Вот ООН, у нас будет своя зона со своими миротворцами. А американцы не хотели и этого нам давать. Но мы... Конечно, не первые вошли, но и не последние. Вот это достижение, пик карьеры военной генерала Ивашова. Ну, ладно. Я не против. У меня и этих достижений нет, но я и не генерал. Думается мне, что благодаря министру был бы Сердюков, было бы печально, пишет Старлей. Не стоит под одну гребенку всех генералов. Если бы не было аналитиков Генштаба, ничего бы у вас за пределами границы не выходило бы, пишет Искандер. Вот о чем я и говорю. Поэтому я и советую всем, и рекомендую, когда вы вдруг начинаете рассуждать о войне и мире, вопросы по войне и миру задавать туда, в Министерство обороны, понимаете, в современный Генштаб наш, где люди, ну, по крайней мере, своей деятельностью, как мне видится, доказали, что они могут эффективно работать, не только на территории там России, да, а прежде всего именно на территории других государств. Максимально эффективно. Даже, мы даже увидели, что работает ОДКБ. Вот во что мы вообще не могли себе поверить, и что мы себе представить не могли никогда в жизни раньше, что ОДКБ будет работать. Мы, конечно, не знаем всех возможностей ОДКБ на данный момент, как обыватели. Но даже то, что сейчас продемонстрировали страны ОДКБ, для нас это удивительно, согласитесь. Это, даже этого мы не ожидали от ОДКБ, согласны? Вот как-то так. И на фоне вот именно блистательности нашей военной и на фоне единственного нашего козыря, который у нас есть, это военный козырь, все это прекрасно понимают, появляются какие-то генералы из 90-х, которые управляли ничем в эти 90-е годы. По сравнению с тем, что есть сейчас. Они просто управляли воздухом, песком там, который сквозь их пальцы просыпался. Им казалось, что они там какие-то большие генералы, что-то они делают. Ничего не делали вообще. Не было возможности ничего делать. По сравнению с теми делами, которые сейчас, ну, что тут сравнивать? И какие советы может дать генерал оттуда, генералу сюда? Ну, ничего он не может никаких советов дать. Ну, какие его советы может дать, не знаю, проигравший в гражданской войне белогвардеец, красногвардейцу? Вот какие советы он может дать? Ну, никакие он не может дать советы. Вот. Не делай, как я. Все. Вот все его советы могут быть. За что все это не любят Сердюкова? Его задача была реформировать армию. Он это сделал. Сегодняшняя экипированная и эффективная армия — это во многом его заслуга, Георгий говорит. Сердюкова, как мне видится, не любят за то, что он был по органике своей вообще не армейский человек. Вот на него все смотрели и говорили: фу. Не нравился никому. Это раз. Два. Уж сильно больно, это явно, да, с вот этими, с девушками своими веселился, да. И уж сильно больно много они, вот эти все девушки, позволяли. Надо было быть поскромнее. Ну, чуть-чуть, как мне кажется. Ну, а в целом, вот, ну, никак вот образ, не стыковался. Ну, не стыковался, понимаете. Ну, вот. Все-таки должен образ стыковаться. Вот должно быть такое, что вот как-то человек на своем месте. Сердюков — это операция прикрытия, пишет Искандер. Ну, я слышал когда-то такую теорию, довольно занимательную, что вроде под прикрытием Сердюкова дела делались, да, а всем казалось, что, ну, с таким-то человеком вряд ли вообще какие-то дела делаются. А потом раз — и все сделалось, да? Такая есть идея у вас. Видишь, за больное задел тебя сельский, наверное. Ну, тут свои споры какие-то на Ютьюбе, там кто-то кого-то якобы за больное задел или там не за больное. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Пожалуйста, Сергей.
Алексей вот относительно Ивашова, да, я посмотрел. Во-первых, он окончил военное училище. Во-вторых, он свою службу, я посмотрел, начинал командиром взвода, что... Ну, кто служил в армии, понимает. Он не как некоторые наши министры обороны, замминистры обороны, вообще не служили и начинали свою службу где-то в управлении, в штабах. Вот, а относительно, вот вы говорите...
А это там, его как военачальника дальше, характеризует как-то или нет?
Его, я вам могу объяснять. Те, кто... Я вот когда служил в армии, командир полка собирал, вот, лишний состав говорил. Для меня офицеры, которые хотя бы... один год не служили командиром взвода, я считаю, вообще за недоофицерами. Те, кто сразу пошел на должность начальники прослужбы, там, начальники, ну, там, вещевой службы. Любой нормальный офицер должен хотя бы год служить командиром взвода. Посмотрите сейчас из руководящего состава Министерства обороны.
Был ли Вопрос к вам. Был ли командиром взвода Иосиф Виссарионович Сталин?
Иосиф Виссарионович Сталин не был никогда министром обороны.
Он был верховным главнокомандующим, которому хорошо, подчинялся я понял, министр обороны.
Верховный главнокомандующий, это конечно, все президенты, верховные главнокомандующие, ну. Там женщины-президенты. Ну, про Ивашова это вот вы говорите.
Нет, вообще женщина-президент. Там... Подождите, у нас что, Сталин женщина-президент, что ли, или нет? Вот Сталин был верховный главнокомандующий. Генералиссимус, что-то такое, нет, я нет, слышал.
Насколько я понимаю, Сталин был командиром взвода, когда он...
Был командиром взвода, был, да?
Не, когда он воровал эти самые деньги еще до революции, ну, чтобы на нужды революции, он был командиром взвода, но не официально.
А, но не официального. Ну, то есть любой предводитель... подождите, любой предводитель революционной банды, это равно командир взвода, по вашей логике.
Ну, у него там группа была, 25 человек.
Ну, я вот соберу сейчас 25... Ну, подождите, 25 пацанов я соберу сейчас, начну у вас что-то отнимать где-то, банки грабить. Я буду командиром взвода.
Это серьезно. А. Если вы сможете останавливать эшелоны и брать деньги,
понял.
Как делал Сталин, это будет очень круто.
Но я же не буду командиром взвода. Я же не буду военнослужащим.
Ну, Алексей, я про Ивашова, дайте вопросы задать. Вот вы
да говорите, давайте, что... конечно. Да лучше не вопросы, лучше утверждения. Да, лучше сразу говорите свою позицию.
Я этот самый, честно говоря,
кумир.
Я вообще борюсь уже с коммунистами, а он вот из этой среды, там, патриотический.
Давайте, давайте.
Я с ним согласен, вот процентов на 99, то,
в
что
чем?
Он там написал. Вот то, что, во-первых, сейчас для России не критично вот это вот наступление НАТО. Для России критично внутренние проблемы и демография. А вот вы говорите, там 90-е годы. Ну, давайте вот сравним, сколько русских проживало в 90-е годы в России и сколько сейчас. Я думаю, сейчас на 15 миллионов меньше.
И?
Ну. И вот вы говорите, что вот Ивашов там был там замминистра, ну, занимал должность Министерства обороны в 90-е годы, а вот сейчас там, так зачем эти победы все, если население России, вот он правильно пишет, демография русских там сокращается, скоро число будет ноль. Кому эти победы, кому эта Сирия нужна, если русских в России останется ноль человек? Нужна ли кому-то победа в Сирии?
Скажите, пожалуйста, как, значит, неумение людей рожать детей связано с тем, что мы обсуждаем?
Ну, вот не знаю.
Ну, вот как это так? Вот, ну,
В 90-е годы умели как-то рожать русские детей? А почему вы сейчас...
Да не умели. Показать вам статистику деторождаемости, раз вам лень самому посмотреть.
Посчитайте, сколько проживало в 90-е годы.
Ну, послушайте, я человек, который родился в конце 80-х, в 88-м году. Вы знаете, что в начале 90-х была демографическая яма? Люди перестали рожать детей. Вы в курсе этого, да? Вы знаете, что хорошо, у нас так, поколение начала 90-х, оно самое малочисленное, или нет?
Первым там, а они-то что, не рожают? Уже им
нет, вы не знаете, что у нас самое малочисленное поколение, это начало 90-х поколение? Ну, серьезно, это все знают же, ну.
Алексей, уже прошли давно, уже люди, вот кто родился в 2000-х, они сейчас еще не рожают. Сейчас они рожают меньше, чем в 90-х.
Вы не понимаете, люди, да? Которые... Вы мне сейчас сказали тезис про 90-е, как в 90-е рожали. Я вам говорю, в 90-е не рожали.
90-е с 2000-ми. В 90-е, получается, рожали больше, чем в 2000-ми. Почему?
Вы издеваетесь надо мной сейчас? Хорошо. Сидите на месте тогда, не уходите никуда, не кладите трубку. Вы решили заболтать все темы, да? Ну, окей, хорошо. Давайте, статистика. Давайте. Не кладите.
Я не ложу.
Не ложу, нет слова. Не кладу, если слово.
Не кладу,
спасибо большое. Так, статистика рождаемости в России по годам. Давайте смотреть. Чего уж.
Нет, сколько проживало русских в России?
Все, нет, давайте, хватит это уже здесь вилять. Значит, смотрите, 80-е годы, статистика рожаемости, 2,2 на одну женщину, это в промилле всегда мерится, да? А, это миллионы человек родившихся, 2,2, вот, 2000-й год, самый низ, 1,2, все. Дальше выше всегда было, даже, да всегда было выше. Источник Росстат, все. Худший год – это год последней триумфальной работы Ивашова. Но Ивашов с этим никак не связан, я понимаю. Но раз уж вы привязали одну тему к другой, вот вам алаверды. Вы довольны?
Алексей, спасибо.
Спасибо
вы
и вам.
Вы мне даете какие-то статические данные. Ну, спасибо вам большое.
Спасибо и вам. Я стараюсь, понимаете, изо всех сил. Вот, а относительно, дать статистику, которую нам дает Росстат. Теперь коротко, да? Самое главное, вот это вот, этот генерал, этот командовал отрядом, не командовал отрядом, все очень просто. У нас есть примеры из истории, когда человек был в прямом смысле, от и до воспитан армией, вот прям от и до, Я могу читать долго его биографию, но не буду. Просто скажу, что свою карьеру он закончил, на всякий случай, просто генерал-лейтенантом. Помните об этом. Это был Андрей Власов. Андрей Власов был тем самым, кто любыми отрядами, взводами, чем угодно, полками командовал, армиями командовал. Андрей Власов. Это был человек, которого высоко ценил Иосиф Виссарионович Сталин, который никакими отрядами не командовал. И если он когда-то возглавлял кое-какие банды, тифлисское дело и все такое, это не значит, что он был взводным там и так далее. Ничего подобного. Нет. Но Власов, воспитанный полностью от и до, в погонах проходивший всю свою жизнь, оказался предателем и негодяем. Вот. А Сталин оказался лицом победы. Вот так. Так складываются судьбы иногда. Мы можем посмотреть еще одного потомственного, интересного такого военнослужащего, который всю свою жизнь воевал. Маннергейм, например. И доску мы можем в Санкт-Петербурге посмотреть, которую кто-то пытался открыть, например, Мединский. Тоже можем посмотреть на это. И что? Ну, давайте хвалить Маннергейма за то, что он был вот военнослужащий, до мозга костей он был. И что? Давайте я вам больше скажу. Лейтенантом, если я не ошибаюсь, во Вторую мировую войну был один художник. Ой, в Первую мировую, не во Вторую, в Первую. Во Вторую мировую он уже... Все. Он уже командовал совершенно другими отрядами, армиями и государствами. Ну, он был лейтенантом, да. Да, лейтенантом, ефрейтором, ефрейтор. Даже ефрейтор, даже не лейтенант, господи, я его повысил. Ефрейтор. И чё? Это как-то характеризует его как хорошего человека? Или это его характеризовало как человека, который никогда не развяжет войну, потому что он видел ужасы войны? Ну, как вы думаете, человек, который в окопах в звании ефрейтора находится, он видел ужасы войны или нет, Первой мировой? Конечно, видел. Но, тем не менее, он развязал Вторую мировую войну. Почему? Потому что тезис о том, что человек, который видел войну, не развяжет войну, чепуха. Ну, как бы это же объективно так. Вот вам примеры. Лицом победы был Жуков. Сталин же не планировал операции, пишет Андрей. А Сталин не планировал операции. Ну, Владимир Владимирович тоже, наверное, сегодня операции в Сирии не планирует. За него планируют другие люди, это правильно? Но, тем не менее, приказ-то отдает он. Да? Он же там подписывает определенные документы, подпись ставит. Без него-то не начнут. Правильно? Вот Дмитрий Анатольевич у нас был верховно-главнокомандующим, когда началась операция в Ливии. Вы помните, что мы на самом деле не выступили в Совете Безопасности ООН против операции в Ливии? Вы это помните или нет? Это 2011 год. Посмотреть вам? Вспомнить этот позор наш 2011 года? Это вот недавно было. 11 лет назад всего. Сказать? Мы в Совете Безопасности ООН воздержались. Мы не заблокировали. В каком-то смысле Каддафи рвали на наших глазах при нашем определенном... Ну, мы просто решили этого не замечать. Мы решили быть нейтральной стороной. Поняли или не поняли? Ну как, вы же помните. Жуков и Молотов называли Сталина блестящим стратегом, АВ говорит. Даже если бы это было не так, вы понимаете, что ни Жуков, ни Молотов не могли бы сказать обратного. Потому что они все прекрасно понимали, что военное дело – это важное дело и серьезное дело, и этому нужно учиться, но без политической воли никакого военного дела не будет. Если не отдадут приказ, то ничего ты не сделаешь. Должна быть политическая воля. Поэтому, естественно, и Жуков, и Молотов, и все остальные военнослужащие, особенно те, которые служили при Сталине, они, естественно, говорили о нем только хорошее. Потому что чего бы ты о своем верховном главнокомандующем говорил плохо, тогда уходи. Погоны снимай свои и вали отсюда. Раз тебе твой верховный главнокомандующий не нравится. Значит, ты либо не офицер уже давно никакой, и ты в отставке находишься 200 тысяч лет, и сидишь просто, собираешь какой-то индекс цитируемости. Либо прямо сейчас разворачивайся и вали отсюда. Потому что армия такое дело, там прямое подчинение. И кто выше по званию, тот выше по званию, а кто ниже, тот ниже, вот и все. И никакого там не бывает, чтобы генерал командовал верховным главнокомандующим и рассказывал ему, что ему нужно куда-то уходить и переходить. Это вообще-то намек на военное в этом смысле неповиновение и попытку, как мне кажется, идеологического государственного военного переворота. Когда человек в погонах говорит, что правитель политический, выбранный народом, должен уйти в отставку, это что такое? Я понимаю, его трогать никто не будет, просто потому что, ну, не будет, а зачем? Но вообще-то, если разобраться, военный человек, пусть и экс-военный, политическому руководству страны выдвигает требования, в соответствии с которым политическое руководство должно уйти в отставку. Он в себя поверил, что ли, сильно? Задаемся мы вопросом. Отвечаем, да, видимо, поверил. Новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Мне написали, Толич написал, больше про Сталина смену элит надо повторить. Толич, сейчас внимательно послушайте раз и навсегда, чтобы глупости только больше не говорить никогда в жизни. Я надеюсь, вы понимаете, когда вы пишете про смену элит, что во времена Великой Октябрьской социалистической революции сменились не только элиты, сменилась идеология как таковая. И основа построения государства. Вы это понимаете или нет? То есть, когда просто меняются элиты, мы видим примерно то, что произошло на Украине. Мы видим ничего. Мы видим, как от лоханки одних свиней оторвали, а других свиней посадили. Ну, как бы, и что нам от этого? Не вы же у этой лоханки сидите, правильно? Не вы с корыта с этого жрете. Поэтому для вас это бестолковое занятие. Великая Октябрьская социалистическая революция, потому и великая. Октябрьская она потому что в октябре, а великая она потому что, собственно, она обозначила изменения иного толка. Не просто, когда одни сменили других на должностях, но по сути не поменяли модель. Великая Октябрьская социалистическая революция предложила миру абсолютно новую модель развития и взаимодействия общества. Глобальную модель, которая, по сути, противостояла на тот момент идеологически капитализму. Сегодня мы живем в капиталистической стране. И вы сегодня мелкие буржуа, бюргеры, бургеры, жители городов. Да, со своей маленькой, но все-таки личной и частной собственностью. Которая, ну, никак не укладывается в ту идеологию, которая проводилась в начале 20 века в Российской империи. Но тогда социалистам, да, новым, так скажем, большевикам было на что опереться, потому что буржуа было не так много, а вот пролетариев было много. А пролетарии, собственно, это люди, которые приходили на работу, работали, получали зарплату. Эту зарплату к следующей зарплате успевали потратить, потом опять получали зарплату, опять успевали потратить. Жили от зарплаты на зарплаты, до зарплаты, работая. В основном на крупный капитал, естественно. То есть среднего класса не было. И были ультрабогатые, плюс дворянское сословие, которое всегда было ультрабогатым, всегда вообще, да, в сравнении. И ультрабедные. В основном это были крестьяне и рабочие. Рабочие – это вчерашние крестьяне, которых перетянули в город в результате того, что постепенно стала в мире происходить индустриализация, да? Заводы стали строить, руки понадобились не в полях в большей степени, а там, где создаются машины, да? Лучше ведь не в поле всем вместе руками убирать пшено или что-нибудь еще, там, пшеницу какую-нибудь. Ну, вы поняли. Лучше создать комбайн, который там это все уберет потом, так как ни 20, ни 30 рук не смогут сделать. Вот. То есть появились новые рабочие места, появилась новая идеология, индустриализация стала происходить. Люди стали стягиваться в города. Почему люди стали стягиваться в города? Тоже объяснимо абсолютно. Не потому, что это был политический центр или там социальный, социокультурный какой-то. Нет. Потому что в городах строились заводы, где возле этих заводов можно было просто жить. И люди там и жили. Городообразующие, так сказать, предприятия там были. Вот и все. А сейчас вы говорите там, Толич, вы написали, спасибо, пожалуйста, Толич, всегда пожалуйста, по поводу смены элит. Смена элит в сегодняшнем мире — это ничего, это просто одних поменяли на других. Для вас это изменение из разряда ноль, да, как бы, ну, может стать хуже, может чуть-чуть в какой-то степени стать где-то лучше. В зависимости от того, где какие элиты как сменили. Но в целом выборы как таковые. Они предлагают вам возможность мягкой смены элит путем вот, голосования. Ну и все. Либо есть второй вариант, да, эволюционный путь. Так или иначе все не бессмертны, да, и так или иначе элиты будут меняться. Или третий путь, кровавый, быстрый. Но он обычно приводит к деградации резкой и никак не приводит к тому, чтобы страна процветала. Ну, вы видите, собственно, на примере многих стран, которые попытались, не меняя строя, не меняя, не предлагая миру ничего нового и даже не пытаясь реанимировать старое, просто поменяли элиты. Ну, поменяли и поменяли, и чего? Так, значит, а вы до этого говорили, что санкции против элит затронут обычный народ, а теперь смена элит не влияет, пишет Вигнали. В том смысле, что если вы, Вигнали, считаете, что после смены элиты резкой ваша жизнь станет лакомым кусочком каким-то, да, вы в меду будете, это не так. Я это пытаюсь объяснить людям. То, что так или иначе это затронет вас, обязательно, конечно, затронет. Просто есть люди, которые думают, что если сменить 3-4 чиновников, у них жизнь сразу будет мед. В большей степени, как бы вам сказать помягче, если вы не из ближайшего круга определенных этих людей, которых вы пытаетесь привести ко власти, или вы этот человек, который пытается прорваться ко власти, ваша жизнь, скорее всего, кардинальным образом не изменится. В лучшую сторону уж точно. В худшую, может. В лучшую. Чтобы что-то изменилось в лучшую сторону, нужно ну, системно развивать государство, и долго, это очень тяжело, да? Для этого нужно хорошее образование, ну, я это не буду все объяснить, все это прекрасно понимают. «Рыба гниет с головы», пишет Александр. О, и еще куча разных поговорок, которые можно вставлять, Александр, в любой момент действительности, потому что вам нравится. Вот. Что еще? 7 раз отмерь, 1 отрежь. Как это вообще характеризует хоть что-то, я не знаю. Если некоторым кажется, что наша страна – это рыба, то, наверное, это до определенной степени упрощенное восприятие действительности. Я предлагаю вам так уж сильно не опрощаться. 7373948, алло, здравствуйте.
Ой, Алексей, да, вы абсолютно правы, действительно. Вот 100 лет назад была такая революция, переписали вообще всю историю, создали образование, то есть такая машина – сработало, и все это было доведено до конца. Это просто безумие. Ты задумался об этом?
Это страшно. И самое главное...
Это не страшно, это сработало. Они все
это сработало. Но смотрите, это сработало, есть только одно но. Не все увидели плоды этого того, что сработало, потому что такие были, знаете, не очень всегда... Ну, так скажем, не всегда и довольно часто меры были очень жесткие.
Ну да. Люди забывают о том, что люди тогда кормили вшей. Постоянно жили в землянках и т.д. и т.п. А сейчас ходят на теплые унитазы.
Ну это, да, золотые даже иногда у некоторых.
Да. И Вашов, он, ну, его судьба уже предрешена. Это, ну, как бы, это... А по Украине мы помним ножки Буша, мы помним ленд-лиз. И вот все то же самое сейчас повторяется с Украиной. Сейчас вот войны не будет, а Украина будет должна миллионы лет. За это оружие, за эти поставки, за это... За
все. Логично. Просто, говорят, что на 1,5 миллиарда уже подставили...
Это еще надо умножить на кредиты, рассрочки и, короче, 7 миллиардов. Угу. Того 12. Ну, где-то 27 или 40. Ну, вы понимаете, просто играть.
Угу. Понял, спасибо. Игорь Маслов пишет. Блин, ну одни неучи. Капиталист вкладывает деньги в развитие средств производства и расширение своего дела, а феодалы на прибыль яхты и дворцы покупают. Может, так понятнее. Игорь, ну вы нам голову-то не морочите. Капиталист и феодал не этим отличаются. Капиталист не может передавать власть по наследству, ну, как бы, да, а феодал может, это первое. Второе. Феодалы все-таки зачастую откуда брались? Это были представители военного сословия, которые за то, что они воевали за своего там сюзерена, да, сюзерено-вассальное отношение, получали надел земли, ну, кусок земли. Относительно того, куда капиталист вкладывает деньги, Игорь, он может вкладывать куда хочет, он может вообще их не вкладывать. Он может тратить их на яхты, эти капиталисты, сколько угодно. Он может покупать себе часы. Задача капиталиста – заработать, получить, желательно, сверхприбыли. А как он их тратит – это его дело. Он может вкладывать в дело и расширять его все больше и больше, потому что его амбиции лежат в области списка Forbes, и он хочет быть в этом списке все выше и выше. А может успокоиться на определенной сумме и спокойно себе тратить эти деньги и не пытаться попасть в список Forbes, потому что, например, не хочет быть очень уж заметным. Вот и все. Поэтому куда тратит деньги капиталист? Куда хочет. Но цель его – потратить меньше, а заработать больше. Вот и все. И когда ты исходишь из этой простой мысли, тебе вдруг понятно, как и почему мы так, как мы сейчас одеваемся, мы так вот одеваемся, да, почему наши автомобили так часто меняют форму, вид, да, и автомобиль, который произведен год назад, вдруг уже не актуален, потому что в этом году вышел новый фейслифтинговый автомобиль, там, поменяли фары в нем, да, мы вдруг понимаем, почему каждый год надо покупать почему-то iPhone, хотя предыдущий был неплохой. Но, тем не менее, начинаешь разбираться в этом вопросе, это довольно легко, когда вот чуть-чуть задумаешься, прям чуть-чуть. Ответы, они сами на поверхности. Ну, потому что если мы не будем покупать, то экономика не будет двигаться дальше. А если экономика не будет двигаться дальше, то тогда она начнет стагнировать. А если она стагнирует, она потом рушится. Ну, просто она разваливаться начинает. Экономика сегодняшняя, насколько я понимаю, это экономика кредита. И за счет кредитов всех и всем она и существует. Собственно, поэтому, когда какие-то проблемы происходят в взаимоотношении некоторых государств, те государства, которые имеют возможность выдавать кредиты, они говорят, а мы вам кредиты свои запретим. Вот. Мы живем все, весь мир, в кредит. Такова сегодняшняя экономическая система, если что. С определенной суммой уже не ты владеешь деньгами, а они тобой, пишет Вигнали. Правильно. Ну и потом, так или иначе, если у тебя даже есть какие-то деньги, ты их где-то должен хранить. В основном сейчас все хранят свои деньги в виде циферка, да, там циферка какая-то. Но циферка эта тоже находится в чьем-то распоряжении, как вы понимаете. И при определенном желании, да, безусловно, не просто так, не нажатием одной кнопки, но, тем не менее, через суд и так далее, может так оказаться, что вы к этим циферкам доступа иметь не будете. Чем, собственно, и грозят сейчас, например, англичане некоторым нашим бизнесменам, которые довольно долго, можно сказать, вкладывали деньги в экономику Британии, а можно сказать, выводили деньги туда из России. Они им говорят, а мы вам сейчас все это позаблокируем. На законных основаниях, как бы юридически выверенных наших. Она же говорит, вы что творите? С определенной суммы, да. А почему это капиталист не может передавать власть по наследству, пишет Ауслендер. Может, на самом деле может. Я, наверное, не прав, Ауслендер, в этом смысле. Может, может. Но, опять же, ему нужно будет каким-то образом это вот организовать. Да. А не потому что... Феодал – хозяин земли и всего, что на ней, пишет Энди. Ну, это общие слова, да, хозяин земли и всего, что на ней. Ну, пришел другой феодал, отрубил тебе голову, там, на поединке ты пал, и вот ты уже не хозяин земли и всего, что на ней. Ну, там, вот эти фильмы снимают же специально для нас. А сколько у тебя биткоинов? У меня нисколько биткоинов, я вам скажу откровенно, я биткоины не покупал. Задача капиталистов – обмануть рабочий люд и запахать бабла у нищих и голодных и создать преступную добавочную стоимость, пишет Я-Я. Чисто гипотетически Я-Я можно воспринять задачу капиталистов именно так, как вы ее воспринимаете, но есть еще один момент. Помните об этом. А вот у вас как будто бы бизнесмены, да, капиталисты, забрали все, да, и они вас обеднили, потому что если вы идете работать, они вам платят копейки, а себе... Все, что вы зарабатываете, собственными силами забирают, да? Правильно, Я-Я? Логика правильная? Но есть одно но. Если бы они не создали эти рабочие места, то вы бы вообще нигде не работали, Я-Я, потому что вы сами их не создаете. Это первое. Ну, вы скажете мне, ну, так и пусть не создают, пусть государство создает рабочие места. И тогда мы приходим к выводу о том, что нужна нам госмонополия везде, правильно? Государство создает рабочие места, и вы на этих рабочих местах, как жители этого государства, работаете и получаете зарплату, правильно? Ну, так практика показывает, что богаче вы от этого не становитесь, во-первых. Потому что равное распределение средств ведет к тому, что все становятся одинаково бедными, не одинаково богатыми, как бы это вот не хотелось нам. Это первое. И второе, относительно рабочий люд и так далее, и так далее. А, система, когда рабочий люд контролируется государством, да, то есть есть госмонополия на все. И система, когда рабочий люд контролируется в финансовом смысле бизнесменами, они уже давно столкнулись друг с другом, и в итоге победила именно та система, при которой финансами занимались бизнесмены. Почему? Да очень просто. Потому что бизнесмен строит свой бизнес самостоятельно, ну, то есть он сам бизнесмен, у него есть талант определенный к этому. Что же касается госуправления, не всегда человек талантливый попадает в управление тем или иным предприятием, или не всегда, так скажем, человек, имеющий отношение к этому, не всегда человек, попадающий в управление этим предприятием, имеет отношение к этой отрасли. Как у нас вот иногда бывает, человек, который не имеет отношения к космосу, например, руководит космосом. Поняли, да? То есть пример вот такой я привожу. Ну вот и все. Такое вот бывает. То есть госмонополия и управление через... Управление при госмонополии осуществляется через чиновников, вы знаете, да? Заменят вам на местах бизнесменов на чиновников. Но насколько я знаю, бизнесменов... Вы ненавидите, конечно, но и чиновников вы ненавидите тоже. Правильно? Поэтому вам бы хотелось, конечно, наверное, систему, при которой ни те, ни другие не будут вас контролировать. Так я вам рассказываю. Система, при которой ни те, ни другие вас не контролируют, это, ну, классический такой анархизм, которого никто никогда и нигде не смог организовать, потому что это выдумка. Ну или давайте так, это идеология идеалистов, а не материалистов. Это фантазия, которой не суждено сбыться. Фантазия, в которой люди самоорганизуются и сами правильным образом распределяют между собой доходы, полученные от самоорганизованной работы. Это невозможно. А вот система, при которой человек, организуя других, получает сверхприбыли, очень эффективная, потому что человек, обладающий организаторским талантом, сразу же понимает, как заработать, и начинает зарабатывать. И вкладывает в это все свои силы. Поэтому, когда бизнесмены вам говорят, мы ночью и днем не спим, мы постоянно на работе, они потому постоянно на работе и ночью и днем не спят, потому что им очень нравится это на самом деле. Хоть они и будут изображать, что им это не нравится. А наемные сотрудники, и зачастую, ну, как бы вы сами понимаете, да, наемные сотрудники и чиновники, это тоже наемные сотрудники, чиновники. Наемные сотрудники иногда ходят на работу просто ради того, чтобы ходить на работу. В этом кардинальное отличие. Поэтому пропадает, например, инициативность. Потому что вот есть у тебя зарплата, и вот есть у тебя завод, но этот завод тебе не принадлежит. И ты просто получаешь свою зарплату. Какая твоя инициатива? Да никакой. Сидишь, жопу просиживаешь. А вот если это завод твой, тут ты, конечно, хочешь как можно больше выжать из своих сотрудников по полной программе. Вот это те такие моменты, которые нужно, я думаю, учитывать, когда вы предлагаете строить ту или иную систему. Вот. Я не против госмонополии на все, но помните, госмонополия на все, это значит, что именно чиновники будут всем управлять, а не вы. Но вам, конечно, будут говорить, что народ теперь всем управляет, но вообще-то обязательно будет номенклатура, и обязательно будут люди, назначаемые на должности, которые будут руководить предприятиями, производствами и так далее. Как это и было в Советском Союзе. Вот вы же в Советском Союзе ничем не управляли, правильно? А люди, которые управляли, были. Так вот это были чиновники. А потом эти чиновники были заменены бизнесменами. Ну, они сами себя заменили. Хочешь максимально конвертировать пользу труда наемников в деньги, пишет Иван. Инициатива наказуема, армейский принцип, пишет Сергей. А практика показывает, что такая передовая система, как социализм, в глупых руках дурака Хрущева может развалиться всего через 40 лет, пишет Родер. Так, наемный рабочий продает рабочую силу, а не органы движения, пишет сербский житель. И это правда. Мне бы хотелось систему общественного контроля справедливую и гуманную, пишет Я-Я. Хотелось бы, но помните, когда вы создаете систему общественного контроля, всегда в этой системе общественного контроля может появиться свой генерал Ивашов. В каком смысле я применяю сейчас именно этот образ? С него мы начинали. А в том смысле, что вы можете... ну ладно, пускай это будет не генерал Ивашов. Пускай это будет человек, который в определенном смысле заинтересован в том, чтобы как-то выделиться даже в этой системе контроля общественного. Вот. Вы знаете, что когда вы создаете общественную систему контроля, кто-то может захотеть, например, владеть этой общественной системой контроля. Пример могу привести. В определенный момент господин Ходорковский, насколько мне известно, если я сейчас не ошибаюсь, по органу власти, но, по-моему, он говорил, что Госдума под ним. По-моему, он это говорил. Или это не он говорил. Не суть. Давайте так. Один из олигархов российских в какой-то из моментов прямо заявлял о том, что власть находится в его руках, потому что в Госдуме под его руководством находится. Госдума общественный орган. Общественный. Может ли она осуществлять некий контроль? Ну, некий контроль через обращение там в надзорные ведомства тоже может осуществлять Госдума. Это по логике представители народа. Госдума, по логике, депутат, это же представитель народа, правильно? Народ избирает представителей от себя. По логике, как должно быть, да? Да, понимаете, да, о чем я говорю? В идеале. Да. Но так ли это на самом деле? Плюс к этому, представитель народа в Госдуме, да, вот как мы понимаем, он же должен быть такой непоколебимый в плане отстаивания позиции народа же, правильно? Его же народ выбрал. И от народа зависит, будет ли он в следующий раз депутатом, и еще раз депутатом, и еще раз. То есть благосостояние самого депутата, напрямую его позиция зависит от того, будет ли народ его каждый раз ему, так сказать, доверяя, выбирать и еще раз выбирать. Но ведь это не всегда так. Мы же знаем, что есть люди, которые покупали места в Государственной Думе для того, чтобы защитить свои, например, бизнес-интересы. Мы знаем об этом, знаем. Мы даже слышали оценники за место депутата такого, который нигде не светится, особо не выступает, но просто защищает интересы своего бизнеса, и все. Когда-то назывался ценник 2 миллиарда рублей, якобы. Не знаю, правда, неправда. Это первое. Второе. Мы же знаем о том, что в определенный момент олигархи скупали депутатов этих. Мы это знаем. Соответственно, общественный контроль – дело очень хорошее. Но и сами общественники могут пачками продаваться крупным капиталистам и петь под их дуду. Вот в чем проблема. Вы скажете, ну, общественный контроль можно осуществлять через средства массовой информации. Можно, но, опять же, мы вспоминаем 90-е. И видим, что один канал под одним олигархом, другой под другим. На одном канале журналисты хвалят Лужкова, на другом критикуют Лужкова. Все. Все! Хотя система общественного контроля вроде бы формально есть. Депутаты общенародные, признанные, вроде бы есть. Вроде бы есть избранный президент. Вроде бы все его избрали. Вроде бы все формально правильно. Но по итогу смотришь на страну, и все неправильно. Это ведь 90-е годы, когда формально правильно, а по факту неправильно. Когда вроде бы все общественно выстроено, логично и правильно, и должно заработать, а не работает. Потому что за банку икры можно купить депутата. Потому что журналисту можно в карман вот так положить 3 рубля, и он будет у тебя петь так, что мало не покажется, кто хороший, кто плохой. Потому что все покупается и продается. Потому что банановая республика. Потому что демократия, как я понимаю ее, и капитализм, они хороши там, где очень высокий уровень жизни. И очень-очень серьезнейшим образом люди относятся к своему месту, которое они занимают, и к доходам, которые они получают, работая на этом месте. Когда ты подходишь и говоришь, я тебе дам взятку, $200, а человек тебе говорит, я сейчас эти $200 сверну тебе и в жопу запихаю, и будешь ты сходить с тремя ботинками, 2 на ногах, 1 в заднице. Понимаете, о чем я говорю? Когда ты не можешь купить журналиста за икру, красивый галстук и еще что-то, Посмотрите на телевидение 90-х, с самого начала, абсолютно продажное. Потом ценник стал расти, расти. И дорос до каких-то небывалых высот. Вот о чем я пытаюсь толковать. Поэтому формально существующие правильные общественные организации — это тоже не гарантия того, что все будет справедливо. Все может быть абсолютно несправедливо. При том, что организации все будут существовать. Просто потому, что люди продались. И все. В этих общественных организациях. А у кого-то есть так много денег, чтобы купить всю эту общественную организацию вместе взятую. Да, останутся пару-тройку каких-то упертых сумасшедших. Ну, какая кому разница? Когда сумасшедшие мешали вести дела. Сумасшедшие — это сумасшедшие. На них никто внимания не обращает. Их всерьез никто не воспринимает. Чушь какая-то, пишет Владимир. Вот, Владимир, чушь не чушь, жизнь человеческая. Ну вот, понимаете? Так вот мы и живем всем человечеством. Обещаем друг другу. Вроде живем по каким-то общепринятым правилам, называем их законами. А потом оказывается, что закон как дышло. Да? Вот как-то так оно оказывается. Почему оно так оказывается везде и всегда на протяжении всей истории человечества? А потому. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.